Теперь он смотрел на молотчика, на его палец, лежащий на спусковом крючке. «Или живым», — раздумчиво предположил Громила. Лысый поморщился снова.
«Хватит вони!»
Палец, лежащий на спусковом крючке, дрогнул. Мышца получила приказ сокращаться. Надо полагать, для молодчика это было привычное движение. Он нажимал на курок так же часто, как подносил ложку ко рту. Махи упала на обочину. Вернее, она все еще падала, отброшенная грубо и резко. А бродяга успел кинуться на дорогу и откатиться в сторону. И там, где только что впечаталось в пыль его тело, поднялся взметенный пулей фонтанчик. Первый бросок. Толстуха все же кидает свой дротик. В него, вернее, в то место, где он был только что. Молодчик передергивает затвор. Лицо перекошено. Лысый и Громила кидаются одновременно и мешают друг другу. Второй бросок. На выжженном лице Лысого азарт охотника. В левой руке крюк-кинжал. Бродяге известен был этот выпад. В случае удачи нападающий не просто вспарывает противнику брюхо, но тут же и выцапывает крюком внутренности. Бродяге казалось, что он видит, как тело человека с крюк-кинжалом размазывается в воздухе. Замедленная съемка наоборот. Бродяга видит его очертания не в том месте, где оно только что было, а там, где оно через долю мгновения будет. Будто Лысый плывет в киселе, вписывает себя в заранее подготовленный контур. Ведь если стрела выпущена из арбалета, нетрудно угадать ее мишень. Если камень падает вниз, легко увидеть, где он коснется травы. Лысый не успел понять, почему на месте незащищенного живота бродяги оказалась вдруг пустота. И крюк-кинжал погрузился в эту пустоту, как в вату. Великий закон инерции погружал его все глубже и глубже, в то время как бродяга захватил руку нападающего и, подсев под него, опрокидываясь на спину, швырнул его через себя и сбил тяжелым телом подступившего со спины Громилу. Нет, не сбил. В последний момент Громила увернулся. Огромный цеп в его руке ни на миг не приостановил вращение. Горячий воздух шарахался из-под шипастой стали. Бродяга еле успел отдернуть голову. Цеп образовывал собой тяжелую, как медная тарелка, плоскость, вращающаяся фреза, циркулярная пила.
«Уйди!»
Молодчик наконец-то прицелился. Из дула самострела, бродяга видел боковым зрением, тянулась теперь смертоносная прямая, и Громила то задевал ее, то выходил снова, а потому молодчик нервничал и орал. Но Громила не любил играть в командные игры. Ему хотелось собственноручно погрузить свой цеп в башку этого несговорчивого чужака, чтобы подтвердить свое право первым навалиться на 12-летнюю девчонку, его спутницу. Полушаг влево. Обманное движение. И Громила, купившись, тоже делает этот полушаг, и всем телом вмазываясь в линию, по которой сейчас пролетит маленькая злая смерть. Третий бросок на землю, под плоскость, на которой ревет, рассекая воздух, вертящийся цеп, с линии, на которой нельзя находиться. Выстрел. Плоскость, несомая цепом, распалась. Громила удивленно открывал и закрывал рот. Из простреленного на вылет плеча фонтанчиком била кровь. Четвертый бросок. Бродяга ударил поднимающегося Лысого пяткой в подбородок, упал и перекатился, пропуская новый толстухин дротик. Вскочил, почти упираясь грудью в ствол разрядившегося самострела. «Ну!» Молодчик попытался ткнуть его стволом в живот, но вместо этого получил собственным прикладом в челюсть. Толстуха молчала. У нее больше не было дротиков. Махи всхлипывала на обочине. Она еще не успела пережить боль от падения. Несколько секунд. Он подобрал самострел и сунул за пояс крюк-кинжал. Протянул Махе руку. «Пойдем». Она прижалась к нему всем телом, повисла на руках, беззвучно заплакала. Ей было слишком страшно. Он мог ее понять.